Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, у нас первая передача в сентябре, поэтому, конечно, хотелось бы начать нашу встречу, наш разговор с поздравления, ну, прежде всего, вот нашего автора и ведущего, Светлана Георгиевна. Она многолетний наш автор и, конечно же, именно как педагога, вот в данном случае мы ее поздравляем. Дай Бог здоровья крепкого, много благая лета. Конечно же, с нами, наверное, не просто с нашими вопросами, вот, но тем не менее у нее хватает на нас терпения. И то, как она нам раскладывает по полочку всю информацию, которой владеет сама, тем опытом делится, которым она владеет, это вот просто бесценная помощь нам всем. Поэтому огромное-огромное спасибо, низкий поклон. И я думаю, что, ну, и вы ко мне присоединяетесь, потому что я знаю ваши звонки. Они обычно начинаются с благодарностей. Конечно же, и отца Александра, вот сегодня его нет сегодня с нами, но мы тоже поздравляем и, конечно же, как всегда, ждем его в нашу компанию. Итак, дорогие друзья, начинается учебный год, и есть вопросы, которые касаются и дошколят, и школьников. И поэтому вот несколько наших передач впереди, которые будут посвящены этим темам. Но вот сейчас мы начнем с вопросов бабушки, у которой четверо внуков. И вот попросим Светлану Георгиевну помочь ей, потому что батюшка, отец Александр, уже отвечал на ее вопрос. Но, конечно же, мы ждем слова и психолога, и педагога, и доктора. Итак, бабушка Мария говорит: у нас дочка и четверо внуков, старшие двойняшки в первом классе. Мать бывает в запое, и мне с дедом пришлось забрать их. Мы с мужем инвалиды по зрению, и есть, конечно же, другие заболевания, а дочь с января не приходит. Опека говорит, что через полицию детей отвезут матери. Там, где мы живем, у дочери тоже есть свой дом, но она здесь жить не хочет, живет с сожителем, его родственниками. Семья алкоголиков. Дети там жили какое-то время, приехали к нам очень напуганные. И я чувствую безвыходную ситуацию. Дочери опасно оставлять детей, и мы немощные, боимся, чтобы у нас детей не отобрали. Что делать? Стоит ее лишать родительских прав? Или терпеть? Ведь родная дочка, и когда трезвая, красивая, хотя раньше даже кололась. Вот такая боль души, Светлана Георгиевна. Повторимся, что вопрос задает уже такой немощный человек, которая с супругом вот должна каким-то образом помочь четверо детей достаточно маленького возраста. Пожалуйста, что вы скажете?
Первое, господа, что хотелось бы сказать, что, к сожалению, эта ситуация не единична. Ну, я не скажу, конечно, что она массова, но она не единична. И что мы должны понимать, что никакого отношения к психологии этот вопрос не имеет. Значит, по законодательству Российской Федерации у нас есть законодательство, которое охраняет семью. Есть законодательство, которое охраняет детей и права родителей на детей. Официально в Российской Федерации ребенком считается лицо от 0 до 18 лет. То есть это тот период, когда за ребенка отвечают родители. То есть имеется в виду, что ребенок до 18 лет – это маленький человек, у которого должен быть кто-то, кто берет на себя обязанности по его выращиванию, кормлению, там, обучению и так далее. И получается, что если по каким-то причинам родителей не становится, это причины могут быть совершенно разные, это смерть родителей, это там, исчезновение родителей, это заболевание родителей, алкоголизация или еще что-то, то государство говорит о том, что эти дети не могут жить одни, и необходимо организовать помощь со стороны государства таким образом, чтобы за детей кто-то отвечал. И первый вариант, конечно, всегда выходит – это родственники. И могу привести пример. Вот сейчас я участвовала в судьбе 15-летней девочки, у которой мама очень сильно пьет в силу там не того, что она алкоголик, а очень сложная жизненная ситуация, она не смогла справиться с ней, смертью мужа. И поставили вопрос о лишении прав. У этой девочки есть брат, взрослый человек, который работает, но у которого жена сидит в декрете, не работает, и маленький ребенок. Естественно, если мы будем ставить вопрос о лишении прав матери, то вопрос встанет, кто возьмет обязанности по опекунству, да, над этой девочкой 15-летней. Брат. Может ли брат взять? Нет, ему не дадут. Почему? Потому что у него нет денег, жена сидит без работы и маленький ребенок. Если, как вот в данной ситуации, которую бабушка описывает, есть бабушки и дедушки, которые по каким-то причинам тоже не могут взять опекунство на себя, состояние болезни, отсутствие жилья, низкий материальный уровень и так далее, или, собственно говоря, нежелание, у нас есть такие бабушки и дедушки, братья и сестры, которые не хотят брать на себя опекунство, то тогда государство говорит, ребенок быть один не может, и тогда что делает? Кто вступает в права опекунства? Государство. То есть через систему опеки и суд ребенка официально как бы прикрепляют государству в виде пребывания ребенка в детских домах или в школах-интернатах и так далее. То есть очень хорошо всем людям, которые находятся в такой ситуации, надо понимать, лишить прав мать можно, но кто права эти подберет? И в данной ситуации, да, вполне вероятно, что если вы немощный, вы инициируете через полицию вопрос о лишении прав, вам детей не отдадут точно, потому что раз вы сами говорите, вы инвалиды и немощные и так далее, то прямиком будет дорога вашим детям в детские дома. Несмотря на то, что есть положение о том, что все дети должны изъяты из одной семьи, должны находиться вместе и так далее, скажу сразу, практика, как всегда, слишком далека от теории, поэтому есть вероятность, что после всех опекунских и судебных дел ваши дети попадут в разные дома и разные интернаты, к сожалению, потому что они могут быть разного возраста и в силу самых разных причин. И в результате вы детей не соберете вообще. То есть, что сказать можно из радио? Ничего. Я не знаю, как решить вашу ситуацию. Почему? Потому что, еще раз говорю, вам нужно понять самим. Если вы настолько немощны, что не можете взаимодействовать с детьми, а ваша дочь отказывается с ними взаимодействовать, то путь, который вам подсказали через полицию и опекунство, лишение прав и автоматическое опекунство государства. Возьмут ли их в приемную семью – это вопрос, останутся ли они в детском доме – это вопрос. То есть дальнейшая судьба этих детей, ну, что называется, как Бог даст тут. Но, еще раз говорю, очень многие почему-то думают, что вот они лишат плохую мать прав, и сразу все само собой нормализуется. Я еще раз говорю, нужно понимать, здесь нет никакой психологии, здесь чистое законодательство. Если мы лишаем прав родителей, мы обязательно должны указать, кто будет являться вместо родителей опекуном этих детей. Вот и все. И исходя из житейской обыкновенной ситуации, что бы я рекомендовала, уже не как там радиоведущий или не как психолог из обыкновенной жизни, сколько можете этих детей тянуть и терпеть, тяните. Никакой детский дом, никакая чудесная приемная семья с золотыми там раковинами и алмазами в хлебе не даст ребенку взаимодействия нужного в мире, потому что нет родных. Если не можете, точно не можете, ни вы, ни муж, все, тогда инициируйте это дело. Раз я понимаю, что ваша дочь ни при каких условиях этих детей не заберет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вы совершенно в результате совпали своими мыслями с ответами отца Александра, потому что, конечно, он тоже сказал, что Господь дает эту возможность помогать детям, опекать их, и поэтому сколько есть сил, возможностей, просто с благодарностью нужно это принимать и делать свое дело.
Более того, хочу сказать, что в последнее время появилось несколько законодательных актов, которые, слава Богу, закрепляют первично ответственность за детей у биологической семьи. Угу. То есть у нас был период, если вы помните, там 80-е, 90-е годы, когда легко, как перышко, детей по разным причинам забирали из семей, определяли в детские дома, и считалось, что если ребенок спит на чистой простыне, ест мясо с кашей, и у него там музыкальные физкультурные занятия, то он будет счастливый и так далее. Нет, господа, мы с вами делали несколько программ по сиротам. Помните, мы даже приглашали представителей опеки в свои программы. Сегодня законодатели, государство понимает, что семья для ребенка первична. И сегодня законодательство, вот та же опека, ее задача не изъять ребенка, а помочь матери, которая не занимается с детьми, заняться собой, то есть перестать пить вот в данной ситуации, там, найти работу для того, чтобы заниматься детьми. То есть, еще раз говорю, даже на уровне государства стало понятно, что любой родственник гораздо лучше, и статистика это показывает, гораздо лучше для ребенка, нежели государственные стены, где чужие люди, хотя там, безусловно, там, я не знаю, уход и присмотр, что называется, да, великолепен, но, может быть, это грубо прозвучит в эфире, в отличие от животных, которым присмотр и уход первичен, да, когда мы там накормили, почистили, шерстку пригладили, витамины дали, детям все-таки первично вместо присмотра и ухода нужна любовь. Нужно отношение, нужны эмоции и нужно понимание того, что ты кому-то нужен. Пусть на тебя орут, пусть это же вот бабка немощная там говорит, что я от вас устала и так далее, но это говорится в сердцах любви, понимаете, нежели ровные, спокойные воспитатели, которые получают за взаимодействие с детьми зарплату.
То есть просто равнодушие.
Нет, нет, я бы не сказала это. В системе сиротства работает очень много людей, которые очень сильно любят детей, но чужая любовь не может замерить любовь родственников. Это совершенно другие качества. В любом случае человек работает так же, как приемные семьи, пусть они меня простят. Можно дать ребенку все, но нельзя внутри сформировать биологическую, тональную составляющую, потому что ее просто физически нет. Поэтому еще раз говорю, что мне кажется, пока можете, пока там вот не рухнули, пока у вас есть хоть какие-то силы, возможности на этих детей, пробуйте. Ну и потом, знаете, есть еще ведь вторая часть этого вопроса. Дети через полгода, год станут старше. И заставить их помогать себе, вы меня извините, а почему нет? Такая толпа, четверо детей, научить их делать то, что положено, научить их тому, что бабушка с дедушкой немощны. Мы видим семьи, в которых с 2-3 лет дети помогают взрослым. И поэтому вместо того, чтобы думать о том, как мы будем через год-два, мы совсем будем немощными, надо радоваться и говорить, боже мой, так через год-два нам будет здорово, потому что эти дети будут делать все по дому. Эти дети будут там помогать нам и в том же, ну я не знаю, там варить, стирать, убирать и так далее. Понимаете? То есть это тоже ведь не надо забывать. Это целая армия, 4 человека, это целая армия, которая при правильном подходе, который можно научить делать, помогать, и, собственно говоря, это и должно быть.
Светлана Георгиевна, и вновь совпадаете полностью с ответом отца Александра. Спасибо огромное. Второй вопрос также задает его бабушка Вера Ивановна. И мне, говорит она, и внуку нужна помощь. Ребенок перешел сейчас во второй класс, закончил первый, закончил плохо, проблемы с чтением. А родители думают, что у Ванечки все хорошо. А теперь все-таки стали осознавать и говорят, давай, бабушка, подключайся. А я не справляюсь с этой обязанностью, мне нужна помощь, не знаю, как его учить. Проблема в том, что недочитывает слова, переставляет буквы, переставляет цифры, как бы зеркалит. Иногда получается хорошо, мы часто читаем в дороге, если получается, может прочитать 5 страниц текста, если не получается, начинает нервничать. К логопеду ходили перед школой, говорит она, заговорил поздно, в 3 года, заикался, у невролога не наблюдался. Родители в работе все, у них все нормально. У Вани школа, как бабушка говорит, навороченная, возят его туда родители. Семья полная, есть еще ребенок 5-летний. И бабушка добавляет, что у него ситуация получше, он только шепелявит. И опять говорят, вот бабушка, давай помогай, нужно водить к логопеду. Вот в данном случае не просто бабушкина инициатива, да, а на бабушку очень уповают родители, но вот тем не менее вопросы остаются.
Ну, господа, вновь бабушки у нас, как всегда, да? Видите, как бабушка говорит, родители все в работе, и у них все хорошо. Но, тем не менее, все-таки попытаемся ситуацию разобрать. Первое, что из этого всего многочисленного описания мы вычленим, это то, что ребенок заикается или заикался. Почему? Что такое заикание? Существует сегодня 50 теорий, там тысяча, миллионы подходов, мы не об этом. Сама система внутренней организации заикания – это несоответствие между внешними требованиями и внутренними возможностями. То есть ребенок знает много, хочет сказать много, а по каким-то причинам его щеки, язык, нёбо, нижняя челюсть его не слушаются, понимаете? И очень часто заикание бывает в семьях, где повышены требования к ребенку. Очень много говори, рано читай, расскажи стихи, гости пришли, встань и расскажи там, я не знаю, сцену из пьесы «На дне» и так далее. А сама нервная система ребеночка не готова. И в результате взрослые требуют, ребенок пытается, и происходит срыв. То есть первое, что нам надо понять, это то, что у данного ребенка, еще раз говорю, первая проблема – это несоответствие между предъявляемыми требованиями и имеющимися возможностями. Если мы проследим ребенка этого дальше, у невролога не наблюдался, это неправильно категорически. И второе, что его отвели в школу повышенного статуса. Да. То есть в любом случае мы у этого ребенка прогнозируем проблемы не только сейчас, но и в будущем. Естественно, что, скорее всего, как и все заикающиеся, он будет учиться очень хорошо, потому что чаще всего это детки очень умненькие. Ну, вы поняли, да? То есть требования предъявляет, он хочет другой бы, который бы поглупее сказал, да не буду я там вам соответствовать и не буду говорить. Вот. А чаще всего это тревожные дети, умненькие, они пытаются соответствовать требованиям и дают такую реакцию. То есть школа повышенного статуса явно не для этого ребенка, плюс нелеченного у невролога. Вторая проблема, которую мы вычленяем здесь, это зеркалит. Что такое зеркалит? Я не видела вашего внука, я его не представляю, но я даю 99% из 100, что ваш ребенок левша. То есть это обыкновенные левши, которые читают слово с конца, которые вместо Маша читают Шама, которые переставляют буквы, которые вместо 81 читают 18 и так далее, которые при всем их уме делают так называемые глупые ошибки на письме с пропуском букв, потому что он видит мир, как бабушка говорит, зеркально. И это вторая причина ни при каких условиях не нагружать ребенка, а дать ему возможность созреть. Почему? Что бы мы с левшами ни делали, они могут осваивать этот мир только к возрасту 10-11 лет, когда созревают мозговые структуры, потому что весь этот мир рассчитан для правшей, линейки, карандаши, ножницы самые ужасные для левшей, да, они все праворукие. И когда мы не определяем левшу, а даем ему нагрузку, как ребенку правше, естественно, будут сбои даже умных детей. Есть очень простые методики для определения левшества, есть настоящие методики. У нас есть в городе такие, это называется нейропсихологическое обследование. Вы можете найти такие центры, прийти, вам определят, действительно ли ваш ребенок левша, заплатить за это деньги. Что это вам даст, я не знаю, потому что в любом случае, что можно сделать, это просто посмотреть, как себя ведет ребенок в жизни. То есть, какой рукой открывает кран, какая рука у него первична при выграх. И самое главное, посмотреть на себя, есть ли в роду левши. Если есть хоть один, 100%, потому что левшество наследуется. В данном случае, что можно сделать при чтении? Ничего, еще раз говорю, до тех пор, пока не созреет мозг. К 10 годам все нормализуется. Ну и итогом вот этого всего, так сказать, ужаса, да, в ребенке, бабушка говорит, он выражается в нарушении чтения. Естественно. То есть мы говорим о том, что, судя по описанию бабушки, ребенок прекрасный, потому что, посмотрите, он читает по 5 страниц, он хочет это делать. Второе, то, что ребенок попал в школу повышенного статуса, даже если там прописка и все это, мы не берем это сегодня, эти разговоры, он тянет эту школу, да, и родители сами понимают, что ребенок может ее освоить. Вот. Но вопрос в том, что для того, чтобы научиться читать и освоить чтение этому ребенку, первое нужно – это нормализация ситуации, перестать трепать ему нервы. И второе – время. Все. Читать самим, не придавать значения тому, что он плохо читает, пытаться помогать ему, когда он читает, и просто оставить его в покое. То есть дозреет со временем, еще раз говорю, к 10 годам нормализуется. Будете его долбить, будете таскать его по специалистам. Сейчас у нас эти курсы скорочтения. Не дай бог такому ребенку с курсы. Другому – да, такому – не дай бог. То есть сорвут вообще все. Потому что, еще раз говорю, неврология, заикание и левшество – это такая гремучая смесь, что если сейчас мы начнем его еще стимулировать, мы к 10 годам вообще получим ребенка, который будет на таблетках сидеть. То есть здесь, еще раз говорю, время и спокойная семейная ситуация. И в данном виде, может быть, родители, как это неудивительно звучит в эфире, да, Лариса Михайловна, из моих уст, но в данном случае, может быть, родители правы, что ничего, собственно говоря, не надо делать. Вот оно как шло, так и брело. Потому что надо ли сводить к неврологу? Да, они не хотят, это их право. Можно ли ребенка полечить сосудистыми препаратами, витамины? Да, центральную нервную систему не хотят, это их право. То есть можно поддержать ребенка в виде медикаментозной терапии. Таким детям обязательно делают массаж шейно-воротниковой зоны, обязательно делают различные физиопроцедуры. Таким детям обязательно нужно заниматься спортом, обязательно. Это плавание, это такие вот настоящие виды спорта, которые поддерживают организм. Не хотят родители, это тоже их право, потому что это их ребенок. Но, еще раз говорю, делать из этого проблему и пытаться сделать что-то с чтением бессмысленно, потому что чтение – это 10-20 последствия первичной проблемы.
То есть ребенок вот с этой навороченной, как бабушка сказала, школой справится, просто на это нужно...
Безусловно, ну посмотрите, бабушка что говорит, запоем читает по 5 страниц. Конечно, и судя по всему, это хороший, прекрасный мальчик. А потом, извините меня, такому заикающемуся левше взяли еще второго родили. Конечно, он сбоит, тем более, ну вот смотрите, он во втором классе, там 8-9 лет, а этому сколько второму-то она? Ну вот, ему было 4 года, после 3 лет самый расцвет проблем, они бац, и родили ему второго, все внимание на второго, ты большой, ты делай, ты справишься, помоги, пеленку принеси. Вот про что я говорю. Такому ребенку, которому нужны были такие, ну как бы я сказала, более идеальные условия, тем более они его не лечили совсем, поддержки не было, они дали ему еще нагрузку в виде брата, и потом мы не знаем, какие между ними братские отношения, потому что очень часто в семьях, да, бывает, что все, ты старшим, мгновенно вот из роддома принесли, и ты вдруг в 4 года стал старшим, и все, и на тебя вот эта слабенькая нервная система, конечно, она сбилась. То есть здесь, еще раз говорю, поддержка, любовь и время при наличии, конечно, возможности хоть какой-то медикаментозной терапии и спорта. Это безусловно. Все вот эти там навороченности в виде английского и так далее – это для него не столь сложно, еще раз говорю, потому что, судя по всему, интеллект в порядке. Чаще всего у таких детей интеллект очень хороший. Вот. Индивидуальное отношение, то есть, например, там в отпуск его одного, а не с братом, или куда-то там что-то его одного, то есть дать ему возможность созреть в виде полноценного себя самого, и все, не навешивать вот эти вот все... Еще раз говорю, как часто в семьях бывает, еще и проблемы на такую тонкую психику тянуть кого-то еще. И я думаю, что все выправится. Единственное, вот я бы хотела порекомендовать бабушке, вот сейчас сентябрь-октябрь пройдет, где-то в ноябре перезвоните еще, как у вас будет ситуация. Вот, потому что все-таки, ну вот мне таких деток жалко. Хороший ребенок, у которого как бы неправильный родительский подход, не совсем верное ведение ребенка. Вот, и он выправится, все, но просто там, где можно не терпеть, зачем терпеть, там, где можно помочь, да, ребенку. Поэтому, если будет возможность, там, ноябрь-декабрь, просто перезвоните, Лариса Михайловна, как у вас там дела, и что сдвинулось, что нет.
Хорошо, Вера Ивановна, ждем вашего звонка через некоторое время. Бог вам в помощь. Итак, Светлана Георгиевна, у нас осталось совсем несколько минут, да, и вот я думаю, что это небольшой ответ, такое размышление одной из наших радиослушательниц. Галина Федоровна тоже пожилой человек, ее очень удивило и насторожило вот такое поветрие, которое идет сегодня сверху, что на 1 сентября не надо дарить учителям цветы, а лучше потратить деньги на благотворительность. Честно говоря, меня тоже очень удивило вот такое предложение, скажем так, альтернатива. Скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, что, моего мнения здесь никакого нет, потому что благотворительность – это дело лично каждого. Идея заключается в том, что несколько лет назад в ряде городов Российской Федерации пошла вот эта акция «Дети вместо цветов». Идея была в том, что зачем покупать учителю 32 букета 32 детей, лучше собрать деньги и отнести тем детям, которые нуждаются, там, больные, умирающие или еще там какие-то в трудных жизненных ситуациях. Вот. В нашем городе эта ситуация была предложено начальником управления образования администрации города Екатеринбурга как такое нововведение, но она была переделана, насколько я знаю, вместо больных детей просто больным и умирающим людям, да, которые в хосписах и так далее. Ну, отношение у каждого может быть по-разному. Кто-то считает, что в первом классе у ребенка должен быть праздник 1 сентября, и не надо говорить ему о умирающих. Кто-то считает, что педагоги в данной ситуации ущемлены. Кто-то считает, что действительно зачем 32 букета дарить, когда надо деньги отдать. Но дело в том, что, понимаете, в ответ на эту акцию я слышала очень много разных мнений. В частности, одно из мнений, люди говорят, так мы вообще цветы не покупаем. Мы их специально выращиваем все лето на дачном участке. Угу. И если мы должны 1 сентября не принести этот цветок, значит, как бы нас вынуждают сдать деньги. То есть это очень такая, понимаете, жизненная, обыкновенная ситуация с массой мнений, с массой отношений. И никакого тут не может быть моего личного мнения, потому что это мнение каждого родителя, ребенок которого пошел в школу. Вот и все. Угу. Как и, собственно говоря, вся жизнь. Хотите дарить – дарите, хотите на благотворительность – пожалуйста, а если вам система образования предлагает. Не хотите ни того, ни сего – тоже пожалуйста. Хотите вместо цветов учителю, ну я не знаю там что, коробку конфет, селедку в баночке – ну пожалуйста. То есть я не думаю, что здесь должна быть какая-то проблема, потому что это просто обыкновенная жизнь, это ваш выбор. Вот буквально позавчера беседовала с одной бабушкой, внук которой поступил в один из вузов, и она говорит, первое, что он сделал 1 сентября, это прибежал, сказал, я пошел к классной руководительнице, подарю ей цветы. Вот. Это, вы знаете, дорогого стоит. Да? Я бы хотела посмотреть на эту классную руководительницу, когда дети 1 сентября, уже выйдя из школы, ее вспоминают. Но что сказала бабушка? Она говорит, слушай, у нее этих цветов будет прорва. Денег у тебя много нет, поэтому вместо этих денег купи ты ей коробку конфет или шоколад, и она попьет чай. Вот, это выбор людей. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, да, город гудит, это не совсем однозначная такая ситуация, но я еще раз говорю, здесь не надо делать проблемы, каждый, в принципе, решает сам. Как еще раз говорю, как и во всем остальном. Хотите ли вы деньги сдавать на окна, на смену окон? Хотите ли вы сдавать ребенку деньги в школу на новые шторы? Это же все вот это вот, оно начинается. Вот буквально 1 сентября садики приняли огромное количество новых детей в виде вот этих козявок трехлетних, да, то есть открылись группы и пошли маленькие детки, которые никогда не ходили в садик. Я работник дошкольного образования, представляю, что будет через день-два, когда люди поймут, что я не говорю ни про какие окна, что люди поймут, что нужны карандаши, уже начались проблемы. Как это в садике нет карандашей? Почему я должен приносить карандаши? Там альбом, кисти, краски. Почему? Потому что люди считают, государственное учреждение, там все должно быть. Как это? Почему это? И у нас уже есть буквально с 1-2 числа конфликты, когда люди говорят, а я не буду ничего приносить, вы обязаны мне дать. Понимаете? То есть здесь, я еще раз говорю, очень-очень... А есть ситуация наоборот, когда вот у нас в одной из групп родители притащили за собственные деньги купленный увлажнитель воздуха, потому что была страшная жара, вот сейчас дети ходили, они говорят, мы хотим, чтобы нашему ребенку было хорошо, а так как он один не может этим увлажнителем дышать, получилось, что этот увлажнитель для всех. Вот, пожалуйста, без всяких денег в виде благотворительности эти люди оформили акт дарения и подарили садику увлажнитель. Тоже есть такое, масса таких людей, которые много делают. То же самое в школе для образовательных учреждений. Поэтому я думаю, давайте выдохнем и просто поймем, что это просто жизнь. Она разводит нас по разные стороны ринга, да, потому что каждый из нас сам по себе. Вот. Но за вопрос все равно спасибо, тема такая сегодня актуальная.
Да. Меня, честно говоря, удивила эта подача в альтернативной форме. Почему одно за счет другого, Светлана Георгиевна?
Ну, Лариса Михайловна, я еще раз говорю, это дело выбора так же, как и везде, да, в другом месте.
Да. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы, как всегда, благодарим вас за вопросы. И, конечно же, благодарим Светлану Георгиевну за ответы на них, за те вразумления и за тот опыт, которым она делится. Спасибо, Светлана Георгиевна, огромное. Еще раз вам доброго учебного года. И с нами, которые мы тоже открываем в нашей передаче, дай Бог вам сил, здоровья и радости.
Всех поздравляю, особенно тех, ну не хочу сказать, бедных, несчастных родителей, дети, которые пошли в первый класс. Только что на одной из линеек одной из наших школ была такая ситуация. Стоит бабушка, опять же бабушка, родители... к сожалению, не привели ребенка в первый класс. Стоит мальчик, бабушка показывает ему на школу в линейке и говорит: вот это школа, ты здесь будешь учиться, мы тебя сюда сдадим на 11 лет.
Сдадим.
И ребенок, как давай кричать: бабушка, я хочу домой, ты сказала, вы на 11 лет меня сюда сдадите. Вот. То есть, ну, с одной стороны, наши дети пошли учиться, с другой стороны, мы вместе с ними, поэтому я поздравляю всех с началом учебного года, и первое и главное мое пожелание, чтобы год был спокойный и легкий.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, повторюсь, что с вами были Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор, педагог, психолог и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч.
До свидания.